Лики долголетия. Аудиоочерк. Тема долголетия и длительной молодости сегодня всех живо интересует. Но большинство людей подходит к этому вопросу очень прагматично, что ли, поверхностно, физиологично. А мне судьба дала возможность лично пообщаться с несколькими долгожителями, причем не просто прожившими долго, а с такими, которые ни в каком возрасте не были дряхлыми стариками и даже не просто были востребованы, а всем бесконечно нужны и интересны. Кого-то я специально спрашивала о секрете долголетия, о ком-то делала выводы опосредованно, но так или иначе, поделюсь ими с вами. И начну с актрисы Веры Васильевой. На сегодня ей 96 лет. Она играет в театре сатиры. Народная артистка СССР, лауреат множества премий. Глядя на нее, вы никогда не скажете «бабушка» или «старушка». Импозантная, интересная женщина, а на мои глаза даже гораздо интереснее, чем была в молодости. Тогда была простушка, хохотушка, а сейчас со смыслами, гранями. Как дорогой бриллиант, то есть алмаз, претерпевший огранку жизнью. Когда брала у нее интервью, почувствовала ее особенную доброжелательность и скромность. В тот момент она была не очень-то востребована у себя в театре, и меня потрясло, что она смиренно ездила чуть ли не каждую неделю в Тверь играть в тамошнем театре. Потому что там она, московская звезда, хоть и в возрасте, была в тот момент желанна. Я спросила ее: «Вы за рулем? Ездите на машине?» Она: «Нет, на электричке. А после спектакля или в гостинице остаюсь, или даже и так бывает ночью в Москву еду». Она говорила об этом просто. «На данный момент здесь ролей нет, а там есть. Вот и езжу». Знаете, не было обиды, обличения коммерческих вкусов, только данность и тихий свет в глазах. И еще в какой-то момент разговора сказала в связи с чем-то: «Знаете, я всегда благодарю». И мне нравится это слово «благодарю». При этом она приложила руку к сердцу, а потом протянула открытую ладонь ко мне. Я поняла, вот она концепция этой личности – благодарить и смиренно, и даже с тихой радостью все принимать. А потом я узнала, что у нее все наладилось в театре сатиры, и она сейчас прекрасно там играет, хотя ей далеко за 90. Ольга Лепешинская меня заинтересовала потому, что, будучи уже человеком глубоко за 80 лет, активно работала в различных комитетах, культурных фондах, работала отнюдь не формально, а с большой отдачей. Плюс преподавала. Ключом к этой личности стал для меня один факт. У нее дома в шкафах было очень много книг. Но при входе в ее квартиру прямо в коридоре стояли на полу высоченные стопки книг. И новые люди, приходя к ней первый раз, обычно спрашивали: «Переезжаете?» Она махала рукой и отвечала: «Нет, и не собираюсь». «А это что?» – удивлялись гости. «А это то, что мне надо прочесть в первую очередь», – элегантно отвечала балерина. Она спешила делать добро, помогала, пробивала, открывала. Для этого и читала много, в первую очередь. И каждый день до глубокой старости делала двухчасовую изнуряющую зарядку, чтобы быть в форме. Ирина Антонова в 60 лет с нуля выучила французский язык, чтобы сотрудничать с французами и проводить интересные совместные выставки. В частности, чтобы провести имевшую эффект разорвавшейся бомбы выставку «Москва-Париж». Она вела много переговоров с французами. Она сама генерировала все идеи насчет выставок, сама придумывала новые форматы, меняла музейное пространство. А главное, это она первая в СССР совсем преобразила выставки. Они стали событиями, интересными, динамичными, а не скучными и обыденными, как раньше. Она все время творила. Пушкинский погружал Россию в мировую культуру элегантно и изысканно, а за этим стояла одна женщина – Ирина Александровна Антонова. Еще она как-то меняла пространство вокруг себя. Развивала свой любимый музей так гениально, что он стал одним из лучших в мире. Она все время была в поиске и развитии, и новые идеи постоянно воплощала в жизнь, улучшая Пушкинский и радуя людей. В сущности, ее дело было нужно людям, а она служила им. И тоже ни в 70, ни в 80, ни в 90 лет ее невозможно было назвать старушкой. Нет, интересная, элегантная женщина. И ведь не то чтобы все хорошо у нее было в семье. Сын инвалид, он не может передвигаться без инвалидной коляски, не может жить без посторонней помощи. Сколько любви и нежности она ему дарила. Рано осталась вдовой. Трудно, очень трудно ей приходилось. Но служение искусству, как огромная, прекрасная цель, всегда вело ее, давало силы, хотя она отдавала ему не всю себя, оставляя силы и для сына. Но, понимаете, ее дело было намного больше ее. Она его делала, а оно ее растило. Думаю, ключ к концепции ее личности в том, что она не зарыла свой талант в землю, а развила его, щедро дарила миру свою любовь, энтузиазм и идеи. В 95 говорила: «Ну почему я не подумала об этом, хотя бы в 90?» Боялась не успеть воплотить задуманное, дожила почти до 100 лет, до последних дней заботилась о своем сыне и о своем музее. С Исааком Халатниковым мы встретились сразу же после его 90-летнего дня рождения. Ходил он так быстро, что мы с оператором Сережей еле поспевали за ним. Все его окружение с изумлением рассказывало, как он отплясывал на своем юбилее. Он не был гением, как его друг Ландау, легендарный физик, но был талантливым ученым, на счету которого ни одно серьезное открытие. Создал в Черноголовке Институт теоретической физики имени Ландау, был его первым директором, а потом почетным директором. Халатников – один из немногих моих героев, чьим долголетием я тогда уже была удивлена и прямо спросила его, в чем секрет. Он ответил совершенно неожиданно для меня: «Я прожил долгую жизнь, и много чего в ней было, и ссоры, и обиды, и даже предательства, и все-таки нужно прощать. Вы знаете, я понял, что нужно, обязательно, нужно все прощать». «И вы простили всем и вся?» – спросила я его. «Да», – просто ответил он. И это, конечно, секрет его долголетия. А помимо этого, у него было дело, которое больше, чем он. Это его институт теоретической физики имени Ландау. Он его пробивал, создавал, развивал, любил, опекал. В общем, если дело больше человека, то и самому этому человеку это большое дело дает совсем другой масштаб, другое дыхание и другую длительность, что ли. В случае с Халатниковым есть еще один интересный аспект. Аспект его любви к его гениальному другу Льву Ландау. Видимо, от него, эксцентричного, Халатников претерпел многое и обиды, а может, что и похуже, и все простил. И стал просто любить. Создал институт его имени, вложил в него огромное количество сил, назвал мозговые штурмы по понедельникам коллективный Ландау. Объяснял: у нас же нет сейчас одного гениального Ландау, но может все вместе мы придумаем что-нибудь замечательное, равное тому, что придумал бы он один. Был еще один такой смешной эпизод. Когда мы начали интервью, Халатников строго мне сказал: «Только не надо спрашивать меня о Ландау, а то все приезжают и только и спрашивают меня о Ландау, а я только о нем и говорю». «Хорошо», – отвечаю. И задаю какой-то вопрос прямо чисто про самого Исаака Марковича, про его научную деятельность. Мой собеседник сказал две фразы о себе, а потом добавил: «Но вот Ландау на эту тему думал следующее, и дальше 2,5 часа интервью с темы Ландау, что называется, не слезал». Это было забавно и очень трогательно. Вот такая формула от Исаака Халатникова: прощение, любовь и дело. Дело с большой буквы. Вячеслав Иванов – знаменитый лингвист, культуролог, мыслитель, сын писателя Всеволода Иванова. Казалось бы, он не такой уж и долгожитель, прожил всего 88 лет. Но это всего оказывается ошарашивающим, если знать его биографию. Я сама не сразу узнала. Брала у него интервью неоднократно, восхищалась силой его мысли, поистине энциклопедическими знаниями, умением находить потрясающие темы и делать глубочайшие обобщения. Вдруг раз и особенности культуры древних хеттов. Вдруг раз и смыслы шутовской культуры. Вдруг древнее человечество с острова Луксор и судьба цивилизации. Я понимала, что физически он не совсем здоровый человек и уже в очень солидном возрасте. Откуда же такая ясность и яркость мысли? При этом я знала, что он преподает в Америке и постоянно ездит из Переделкино в Лос-Анджелес и обратно. Но то, что я узнала, прочтя его биографию, меня поистине потрясло. В детстве он перенес тяжелую болезнь – костный туберкулез. Какие-то годы отрочества был просто прикован к постели. Врачи считали, что дальше будет только хуже. Его спасла литература. Физически он был в плачевном состоянии, но ментально это было пиршество. Он погрузился в литературу, полюбил ее и стал генерировать необычные идеи. Изучал языки. Он читал на 100 языках, в том числе древних, говорил на всех европейских. Аура гигантов, в доме бывали Ахматова и Пастернак, всегда вела его. Вопреки всем прогнозам врачей, он поправился, закончил университет, стал великим лингвистом, еще и женился и сына родил. Стал профессором МГУ и Калифорнийского университета, директором Института Русская антропологическая школа, членом Британской академии и Американской академии наук и искусств. Вот кто бы мог представить такое будущее, когда бедный мальчик даже не мог минуты провести на ногах? А все дело в том, что в постели, в физической немощи, у него в голове родилось дело. Он захотел проникнуть в таинство происхождения мировых языков, в логику развития и смыслы мировых цивилизаций. Дело это оказалось таким огромным, что он стал учить языки и читать. Когда встал, дело в голове, как задача жизни, уже было сформулировано. Дальше уже служил ему, возрастая в нем. Он написал более 1500 работ. Все они необычные, оригинальные и очень ценные. Я думаю, его формула такая. Дело подняло его, повело и вылечило. Тут только одна оговорка. Дело человек должен делать не на разрыв, а с любовью. Длительный, созидательный и стабильный. Все мои герои очень разные, из разных сфер жизни, все они разных характеров и судеб. И поэтому я назвала свой очерк «Лики долголетия». Ведь их много, этих ликов, и даже еще гораздо и гораздо больше тех, что я включила в свой обзор. Но знаете, все эти лики имеют одну общую черту – в них отцвет единственного и главного лика на свете – лика нашего Спасителя. Ведь за каждым таким делом, о котором я рассказала, стоит прежде всего великая любовь к людям, желание сделать для них что-то хорошее и полезное, что-то прекрасное и мудрое привнести в их жизнь. Без большой любви большое дело не поднять. Все люди, о которых я рассказала, выдающиеся. Но я знаю, каждый может тянуться в своей жизни к высоким целям. Главное, чтобы цели эти были Богу угодны и людям полезны. А если так думать и к этому стремиться, то тогда ваша жизнь преобразится, превратится не в маленькую шлюпку, а в большой корабль. А большому кораблю, как известно, большое плавание. С вами была Лариса Михайлова.